какой-то сотне метров от того места, где Бахмана ждала машина, раскинулась приозерная роща, через которую пролегла исхоженная тропа. Он передал свой дипломат водителю, и вдруг его охватило непреодолимое желание побродить здесь одному. Он сел на свободную скамейку. Опускались сумерки. Для Гамбурга наступили волшебные минуты. Погруженный в свои думы, он смотрел на темнеющую воду и огни города, обступившего озеро со всех сторон. В какой-то момент посреди недавнего разговора он почувствовал себя вором с нечистой совестью. Кажется, он не того обчистил. Тряхнув головой, словно сбрасывая с себя эту минутную слабость на пути к поставленной цели, он извлек из кармана делового костюма мобильный телефон и набрал прямой номер Михаэля Аксельрода. «Да, Гюнтер?»
«Бриты хотят добиться того же, что и мы», — сказал он в трубку. «Но без нас».
Брю не мог не признать. По телефону Йен Лампион был сама предупредительность. Он извинился за звонок, он безоговорочно принял к сведению тот факт, что у Томми по минутам расписан каждый час, и тут же заверил его, что никогда бы не посмел вклиниться, если бы Лондон не дышал ему Лампиону в затылок. «К сожалению, Томми, это все, о чем я могу сообщить по телефону. Нам надо встретиться завтра, с глазу на глаз. Одного часа нам вполне хватит. Вы только скажите, где и когда». Брю, не будучи простаком, проявил настороженность. «Речь случайно пойдет не о предмете, который мы подробно обсуждали за ланчем», — предположил он, не уступая ни пяди земли. «Определенная связь есть, но не прямая. Прошлое снова высунуло свою мерзкую голову. Но она уже не опасна. Ничьей репутации она не угрожает. Скорее, сулит вам выгоду. Один час, и вы больше не на крючке». Успокоенный его словами, Брю заглянул в свой ежедневник, хотя и без особой необходимости. По средам Митцы ходила в оперу. У них с Бернаром были абонементы. Для Брю это означало холодная нарезка в холодильнике или ужин и партия в снукер в англо-немецком клубе. В среду он мог делать выбор. 7:15 у меня дома. Вас устроит?» Он начал было диктовать свой адрес, но Лампион его оборвал. «Заметано, Томми. Я буду минута в минуту». Свое слово он сдержал. Машина с шофером осталась ждать под окнами, а сам он появился с цветами для Митцы и этой дурацкой улыбочкой, не сходившей с его лица, пока он потягивал минералку с газом, в которую по его просьбе был брошен лед и ломтик лимона. «Я лучше постою, если не возражаете», — сказал он дружелюбно в ответ на приглашение сесть в кресло. «После 3 часов на автобане хочется немного размять косточки».
«А вы бы поездом».
«А что, хорошая мысль». В результате Брю тоже остался стоять с руками за спиной и лицом, которому он пытался придать выражение любезности и одновременно недовольства, как человек, чье уединение нарушили, и поэтому он вправе потребовать объяснений. «Как я уже сказал, у нас очень мало времени, Томми, так что позвольте мне сначала обрисовать сложности вашего положения, а затем уж мы попробуем взглянуть и на наши проблемы. Не возражаете?
Сделайте одолжение».
«Я, кстати, занимаюсь антитеррором. Кажется, мы не коснулись этого за ланчем».
«По-моему, нет».
«Да, насчет Митцы вы можете не беспокоиться. Если она и ее бойфренд решат уйти из оперы во время антракта, мои ребята тотчас нас предупредят. Может, вы сядете и допьете свой виски?»
«Спасибо, но мне и так хорошо».
Лампион, хотя и выглядел разочарованным, продолжал. «Признаюсь, Томми, не очень приятно было услышать от немецкого визави, что вы, якобы не имеющий ни малейшего представления о местопребывании Иссы Карпова, на самом деле провели с ним полночи при свидетелях. Выставили нас дураками. А ведь мы вас просили дать четкий ответ, разве не так?»
«Вы просили сообщить вам, если он заявит о своих правах на наследство».
«Он так и не заявил.
По сей день».
Лампион принял к сведению его ответ, ответ старшего по возрасту, но было видно, что он его не удовлетворил. «Там было еще много разной информации, которой вы владели и которая, откровенно говоря, нам бы пригодилась. С ней мы бы вырвались вперед в этой игре, вместо того, чтобы жевать большой кусок вчерашнего пирога».
«В какой еще игре?»
Улыбка Лампиона малость скисла.
«Без комментариев уж, простите. В нашем деле, Томми, информация — это все.
В моем деле тоже.
Между прочим, мы провели небольшое расследование для прояснения ваших мотивов, Томми. Мы и наши коллеги в Лондоне. Ваши семейные корни, ваша дочь от первого брака, Джорджи, не так ли? От Сью. Никто так и не понял, почему вы расстались, что само по себе печально. Необязательный развод — это своего рода смерть. Мои родители так и не смогли это пережить, я знаю. Да и я тоже в каком-то смысле. Но она беременна, и это прекрасно, я говорю о Джорджи. Вы должны быть вне себя от радости.
Что вы, черт возьми, несете? Это не вашего ума дело.
Просто мы пытаемся понять причины вашей скрытности, Томми. Что вы прикрываете? Или кого? Лично себя? Банк? Юного Карпова? Может, он вас чем-то приворожил?
Так вешать нам лапшу на уши.
И ведь мы вам, Томми, поверили. Как это ни неприятно, но я выражаю вам свое восхищение.
Насколько я помню, в смысле правдивости вы тоже были не на высоте.
Лампион предпочел пропустить это мимо ушей. Но радостно, продолжил он, как только мы взглянули поближе на весьма шаткое состояние финансов банка Брю Фреры и прикинули, сколько денежек вложил старина Карпов, кажется, мы поняли вас лучше. Ага, так вот, что у Томми на уме. Он рассчитывает, что карповские миллионы могут скрасить его старость. Теперь понятно его нежелание, чтобы кто-то заявил на них свои права. Не желаете что-нибудь сказать по этому поводу?
«Предположим, вы правы», — огрызнулся Брю. «А теперь убирайтесь из моего дома».
Мальчишеская улыбка сделалась еще шире, в ней сквозило явное сочувствие. «Я не могу этого сделать, Томми, увы», — сказал Лампион. «И вы тоже», если вы внимательно следите за ходом моих рассуждений. А ко всему прочему, насколько нам известно, здесь еще замешана барышня.
Ерунда. Никакой барышни у меня нет. Чушь собачья. Может, вы намекаете на адвоката этого мальчика? Он сделал вид, что судорожно пытается вспомнить имя. Фрау... Рихтер. Русскоговорящая.
Взялась представлять его интересы после того, как он поступил к ним в приют и все такое прочее. Лакомая штучка, насколько нам известно. Если, конечно, вам нравятся миниатюрные девушки, как мне, признаюсь.
Я не обратил на нее внимания. Боюсь, что в моем возрасте глаз уже не тот.
Пока Лампион раздумывал, зачем Брю понадобилось прибегнуть к такому самоуничижению, он прогулялся к буфету и непринужденно плеснул себе еще минералки. Таковы, Томми, некоторые сложности вашего положения, о чем мы еще поговорим в свое время. А пока несколько слов о моих проблемах, которые, честно признаться, благодаря вам выглядят немногим лучше ваших. Вы позволите?
Что?
Я же сказал, описать кучу дерьма, в которую мы из-за вас вляпались. Вы меня слушаете?
Разумеется.
Отлично. Потому что завтра утром, ровно в 9, здесь, в Гамбурге, я буду присутствовать на высшей степени чувствительном и весьма секретном совещании, посвященном не кому-нибудь, а Иссе Карпову, которого вы якобы в глаза не видели, что не соответствует действительности. На глазах он превратился в другого человека, дидактичного, непреклонного, этакого Наполеона, ударяющего самые неожиданные слова, как клавиши расстроенного пианино. И на этом совещании, Томми, где, по вашей милости, я окажусь в некотором роде прижатым к стенке, мне важно... Моему департаменту важно, всем нам, кто пытается выбраться из этой исключительно деликатной ситуации, Лондону, немцам, разным дружественным службам, которые я сейчас не стану называть, важно, чтобы вы, мистер Томми Брю, глава банка Брю Фреры, будучи истинным британским патриотом и признанным врагом терроризма, проявили не только готовность, но желание сотрудничать со мной в любой форме, в любом виде, как того потребует логика этой сверхсекретной операции, о чем до поры до времени вы знать ничего не знаете. Отсюда мой вопрос. Мы поняли друг друга? Вы будете сотрудничать или продолжите и дальше вставлять нам палки в колеса, пока мы ведем войну против террора? Он не дал Брю времени на ответ. Его агрессия вдруг уступила место интонации искреннего сочувствия. Посудите сами, Томми. помимо вашей доброй воли, к которой мы апеллируем, что работает против вас? К вам завтра может нагрянуть ликвидатор, даже без обвинений в отмывании денег. Плюс реакция немцев на то, что проживающий в Гамбурге британский банкир заигрывает с известным беглым исламским террористом. Вы влипли по-крупному. Так почему бы вам по-тихому не разрулить ситуацию? Я понятно объясняю? У меня создается впечатление, что мои слова до вас не доходят. Хотите поговорить про Аннабель?
Словом, это шантаж, сказал Брю.
Кнут и пряник, Томми. Если мы это разрулим, банковские грешки останутся в прошлом. В городе к вам все проникнутся особой симпатией, и Брю Фреры продолжит борьбу за место под солнцем. Вам мало?
А мальчик?
Кто?
Исса.
А, ну да, ваш протеже. Понятное дело, все будет зависеть от того, насколько хорошо вы сыграете свою роль. Он ведь находится в юрисдикции германских властей. Мы не вправе залезать на их территорию, решение все равно за ними. Но никто не собирается его распинать, это уж точно. Таких желающих здесь нет.
А фрау Рихтер? Что она такого натворила?
Аннабель. Она тоже вообще-то влипла. Якшается с бандитом, укрывает его. Возможно, спит с ним.
Я спросил, что с ней будет.
Нет, вы спросили, что она такого натворила. Я вам объяснил. О том, как они с ней поступят, можно только гадать. Отряхнут и поставят на ноги, если хватит ума. С ее связями к ней не так просто подступиться, как вы наверняка знаете.
Нет, не знаю.
Потомственная адвокатская семья, посольская служба, титулы, которыми они, правда, не пользуются, поместье во Фрайбурге. Лично я дал бы ей по рукам и отослал домой. Это в духе общепринятой здесь практики.
Итак, я должен подписать пустой чек, гарантируя свое сотрудничество. Я вас правильно понял?
В общем и целом получается, что так, Томми. Вы ставите свой автограф где положено, мы закрываем глаза на прошлое и вместе бодро движемся вперед, понимая, что делаем большое дело. Не ради себя. Ради всех, кто выходит на улицу, пользуясь расхожим выражением в нашем ведомстве. Брю не сразу поверил своим глазам, но ему действительно предложили подписать документ, который при ближайшем рассмотрении мало чем отличался от пустого чека. Извлеченный из толстого коричневого конверта, что лежал во внутреннем кармане лампионовского пиджака, он обрекал Брю на некую «работу национального значения» и обращал его внимание на драконовские параграфы акта о секретности, а также наказания, предусмотренные за их нарушение. Сам себя не понимая, он посмотрел на лампиона, оглядел веранду в поисках поддержки и, не найдя ее, поставил подпись. Лампион ушел. Захлестываемый яростью, не в состоянии даже допить свой скотч, к чему его участливо призывал недавний гость, Брю стоял посреди прихожей, таращась на только что закрывшуюся входную дверь. Взгляд его упал на букет цветов в целлофане, лежавший на столике. Он взял цветы, понюхал их и положил обратно. Гордении. Любимые цветы Митцы. Из дорогого магазина. Наш йен не скряга, во всяком случае, когда это касается правительственных денег. Зачем он их принес? Показать, что он знает? Что именно? Что гордении — любимые цветы Митцы? Как они знали, что я ел рыбу в Ласкало? И что нужно сделать, чтобы Марио открыл на ланч свой ресторан в понедельник? Или показать, чего он не знает? Что она пошла в оперу со своим любовником, о чем он, конечно же, знает. Хотя, по логике его профессии, если ты о чем-то знаешь, то притворяешься, что ты этого не знаешь. Так что на официальном уровне он не знал. Ну, а Аннабель... Она тоже вообще-то влипла. Брю не был склонен верить всему, что сказал Лампион, но в этой части — да. 4 дня и 4 ночи он мысленно перебирал варианты, как с ней половчей связаться. Отправить курьером записку в северный приют? В наглую оставить запись на автоответчике ее рабочего или сотового телефона? Но из деликатности лампионовское словцо, или из обыкновенной трусости, как ни объясняй, он этого не сделал. В самые неподходящие моменты, в разгар рабочего дня, когда ему полагалось думать исключительно о финансах, он ловил себя на том, что сидит, подперев рукой подбородок, и смотрит на телефон в надежде, что тот сейчас зазвонит. Не звонил. И вот, как он и опасался, у нее неприятности. И никакие медоточивые речи Лампиона не убедят его в том, что она может выпутаться из этой ситуации без последствий. Надо было только найти предлог позвонить ей, и ярость помогла ему этот предлог найти. И пусть Лампион повесится. В конце концов, у меня есть банк, за который я отвечаю. А еще у меня есть скотч, который я должен допить. Он залпом осушил стакан и набрал ее номер с домашнего телефона. «Фрау Рихтер?» «Да, это Брю. Томми Брю». «Добрый день, мистер Брю. Я позвонил не вовремя?» Судя по ее безжизненному тону, так оно и было. «Нет, ничего. Я звоню по двум причинам. Если у вас есть свободная минута». «Да, да, есть, конечно». Ее накачали наркотиками, связали, отдают приказы, подсказывают, что отвечать. «Первая причина. По понятным соображениям я не хочу по телефону вдаваться в детали, но чек, который был выписан недавно, до сих пор не обналичен». «Ситуация изменилась», — ответила она после очередной запредельной паузы.
«Да? Каким образом?»
«Мы поменяли планы».
«Мы? Это кто же еще? Иса?» Последний, насколько ему было известно, не участвовал в процессе принятия решений. «Поменяли, я надеюсь, к лучшему?» Он постарался придать оптимизм своему вопросу.
«Может быть. А может, нет. Как получится».
Все тот же безжизненный тон, голос из бездны. «Вы хотите, чтобы я его порвала или отослала обратно?» «Нет, нет. Не горячись, спокойнее. Если в какой-то момент вы им воспользуетесь, то, конечно, нет. Я буду только рад, если вы его обналичите в обозримом будущем, так сказать. А если ничего из этой затеи не получится, вернете мне потом то, что осталось». Он заколебался, называть ли вторую причину. «Что касается второго банковского вопроса, есть какие-то подвижки на этом фронте?»
Без ответа.
«С учетом предполагаемых прав нашего друга». Дальше он попробовал пошутить. «Скаковая лошадь, о которой мы говорили, наш друг ее берет?»
«Я пока не могу это обсуждать, мне надо еще раз с ним переговорить».
«Вы мне тогда позвоните?»
«Возможно, после того, как мы подробнее это обсудим».
«А пока вы обналичите этот чек?»
«Возможно».
«А с вами все в порядке? Никаких осложнений? Проблем? Вам не нужна моя помощь?
Все нормально».
«Хорошо». Оба погрузились в молчание. На одном конце беспомощная тревога, на другом, судя по всему, глубокое безразличие. «Значит, вскоре мы поговорим по душам?» — спросил он, собрав последние силы.
«Может, да, может, нет».
Она положила трубку. «Они нас слушают», — подумал он. «Они находятся рядом с ней. Мальчик певчий поет с их голоса». Аннабель сидела за белым письменным столом в своей старой квартире и, все еще держа в руке мобильник, смотрела в окно на темную улицу. За ее спиной, расположившись в единственном кресле, сидела Эрна Фрай на боевом посту, подтягивая зеленый чай. «Он хочет знать, собирается ли Исса заявлять о своих правах», — сказала Аннабель, «и что происходит с его чеком».
«Но ты ушла от прямого ответа», — одобрительно заметила Эрна Фрай. «Очень умело, я бы сказала. Возможно, в следующий раз, когда он позвонит, у тебя будут для него новости получше».
«Лучше для него? Для вас? Для кого лучше?» Положив мобильник на стол и обхватив голову руками, Аннабель уставилась на телефонную трубку, так как будто в ней были сокрыты ответы на все мировые вопросы. «Для нас всех, дорогая». Эрна Фрай уже начала вставать, когда вновь зазвонил сотовый. Она даже не успела ничего сказать. Аннабель схватилась за него, как наркоманка, и назвала свое имя. «Звонил Мелик».
чтобы попрощаться с ней перед отлетом в Турцию, а заодно узнать про Иссу, перед которым он чувствовал себя виноватым. «Послушайте, когда мы вернемся, скажите моему названному брату, моему другу, в любое время, окей? Как только все уладится с его статусом, милости просим. Наш дом в его распоряжении и все продукты. Скажите ему, что он отличный парень, окей? Это говорит Мелик. Он может вырубить меня в первом же раунде. Ну, может, не на ринге, в нашем доме. В его доме. Вы меня понимаете?»
«Да, Мелик, я тебя понимаю. Передай ей мои самые нежные слова. Я желаю ей великолепной свадьбы в истинно традиционном духе, а твоей сестре и ее будущему мужу долгой и счастливой совместной жизни. Возвращайтесь домой здоровыми и невредимыми. Ты, Мелик, присматривай там за матерью. Она прекрасная и смелая женщина, любящая тебя и ставшая настоящей матерью для твоего друга». И все в таком духе, пока Эрна Фрай осторожно не вынула мобильник из судорожно сжавшихся пальцев и не отключила, в то время как другая рука ласково опустилась на плечо Аннабель.